Значит, мы по основному вот на нашей простыне прошлись, но у нас еще два очень важных вопроса есть, которые не вошли пока в эти наши предложения, но которые актуальны, потому что были обращения из целого ряда субъектов Российской Федерации. Это два вопроса. Первый вопрос – это по такси, а второй вопрос – это по нашему автоперевозчику, взаимоотношению с теми, кто дороги строит и эксплуатирует. Два таких больших вопроса. Ну, начнем с такси. Маленькое вступление, да? Но вы знаете, что с 2011 года в Российской Федерации действует 69-й федеральный закон, который многие называют законом о такси, хотя это закон о внесении изменений в действующие законодательные акты. Там есть большая 9-я статья, так, страниц на 15, которая впервые, наверное, с 2005 года установила хоть какие-то зарегулятивные отношения в области такси. Ничего нового там не произошло, просто те требования к таксомоторным перевозкам, которые ранее были прописаны в уставе автомобильного транспорта и в правилах перевозки пассажира, они были туда внесены, и был установлен порядок допуска к этому рынку через получение специальных разрешений, и была установлена ответственность за неисполнение тех требований, которые ранее были прописаны в уставе и в правилах перевозки пассажира. То есть вот суть этого закона. Значит, по-разному принимался этот закон в стране, да, вот полного неприятия. Вот в 2011 году даже многие товарищи в Госдуму попали на это неприятие. Вот. До понимания уже сегодня того, что этот закон является хорошим основой для того, чтобы дальше как-то регулировать эту деятельность. Прошло 3 года, появились в таксомоторной области новые технологии, появились новые вызовы, появились новые проблемы, и, наверное, возникла необходимость внесения каких-то изменений в действующее законодательство. Наши депутаты решили, что вносить изменения в закон, который так вносил изменения в действующие законодательные акты, наверное, не очень здорово, поэтому появился авторский депутатский закон, законопроект, который называется «О государственном регулировании деятельности по перевозке пассажиров и багажа на легковых такси». Значит, он 16 сентября прошлого года прошел первое чтение в Государственной Думе, имеет соответствующий номер и с таким вот названием. Значит, в аппаратах Бундсмена зависит от периода и до принятия закона, и с момента уже принятия в первом чтении поступало много обращений. Это и Ярославское законодательное собрание, это и Тула, это Ульяновск, это Курган, это, по-моему, Ростовская область. Много, причем они уже были сформулированы практически в формате поправок в этот законопроект. Значит, по-моему, если даже присутствует, в декабре прошлого года здесь был большой съезд региональных омбудсменов, был целый большой круглый стол, это Илья Владимировна присутствовал, я присутствовал, помните, да, мы этот вопрос, был автор законопроекта Лосаков Вячеслав Иванович, который большую часть этого круглого стола посвятили как раз этому законопроекту. У нас была такая договоренность протокольная о том, что все поправки и замечания к этому законопроекту аккумулируются в аппарате омбудсмена в сфере транспорта и потом направляются автором законопроекта. Потому что, есть определенные процедуры. Да? Вот сейчас субъектные законодательные статьи в стране обладают только 4. Депутат Госдумы, член Совета Федерации, правительство Российской Федерации и законодательное собрание субъектов Российской Федерации. Никто другой законы писать не имеет права, соответственно, и редактировать тоже. Поскольку этот законопроект был авторский, депутатский, там два автора и потом еще 5 присоединившихся к ним депутатов. Это депутат Лысаков и депутат Москвичев, то, естественно, никто влезать в этот закон, кроме самих авторов, не может. Да? Поэтому мы договорились вот в этом здании на круглом столе о том, что мы аккумулируем, мы направляем. Я, честно, все свои обязательства выполнил. То есть все ваши обращения, которые были направлены в аппарат омбудсмена, были все переданы авторам этого законопроекта. Значит, как они дальше будут поступать с этими поправками, потому что, понимаете, да, даже поправки поступают не только от вас. Вот буквально перед Новым годом мне звонят из Минтранса, говорят: Юрий Юрьевич, что нам делать, нам идут ходоки из московского правительства. Вот с такими-то предложениями. Что я делаю? Я им примерно рассказал, что нужно делать. Поэтому говорить о том, что почему наши поправки не приняты. Потому что зачастую они взаимоисключающие. Да? Поэтому, еще раз, это депутатский законопроект. Я все передал. Что дальше с ними происходит? У нас было большое совещание на площадке Российского автотранспортного союза, экспертного сообщества. И профсоюзы были, там, и действующие транспортные компании. Я там присутствовал, 3 часа сидели, какие-то тоже предложения мы рассматривали. Вы, как тоже приложившие руку к этому делу, пожалуйста, поясните нам ситуацию, что у нас с поправками сегодня происходит.
Давайте, тем более, я так понимаю, что лица-то все знакомые, да, знаем друг друга не первый день, не первый год. В принципе, Юрий Юрьевич просто сорвал с губ то, что хотел сказать. Абсолютно все. все предложения, они сегодняшний день систематизированы и объединены. Ни одно предложение не исключено, независимо от того, откуда оно попало. Через аппарат Госдумы, как положено, либо вот Юрий Юрьевич передал, либо это профессиональное сообщество как-то передали. Потому что ситуация, она чем чревата? И не буду говорить, что Олег Иванович знает, сам проводил конференции, и самому приходилось ему с трибуны спорить и связывать стороны воедино. Сегодня ничего не изменилось. Точно так же спорят, точно так же до хрипоты. Более того, я езжу по регионам, вы знаете, я вообще сегодня слушаю такое мнение уже, что в Елеваде нам уже ничего не надо. Да? Вот мы спорили в 69-м, мы глотки надорвали, а вот вроде как-то приработались. А может быть, уже и оставить так, даже вот такое звучит. Значит, какое принято решение? Потому что, действительно, предложения зачастую прямо противоречат друг другу. Они все объединены в одну подшивку, систематизированы и переданы Министерству транспорта Российской Федерации, то есть профильному министерству, для проведения экспертизы и профессионального заключения. Пока Министерство транспорта не даст этого заключения, по каким причинам одно предложение не Госдума, сразу говорю, не Госдума, а профильное министерство отклоняет, а по каким причинам другое предложение принимается, пока не нужно слушать никого, что там уже что-то написали, где-то из-под тишка и чего-то появляется, я наслышалась, это выше крыши. Мне уже говорят, что Елена Владимировна, три редакции существует, одна вывешена на сайте Госдумы, вторая лежит на столе, а третья под мышкой носит. Ничего такого нету. Абсолютно ничего. Значит, Министерство транспорта обещало нам отработать эти предложения в течение пары месяцев этого нового года. Сейчас не могу сказать, сдержат ли они точно свое слово. Будем надеяться, что сдержат. Но после того, как вы знаете, президент назвал, что там есть нездоровые люди. Вы знаете, железнодорожный транспорт сегодня у нас действительно требует особого внимания. Конечно, работа акцентирована на железную дорогу. Но мы надеемся, что все-таки вот апрель месяц Минтранс нам даст заключение. Естественно, все это будет выложено официально на сайте Государственной Думы. Если какие-то новые предложения есть, если что-то вдруг у вас родилось, потому что действительно, вот и сейчас, вы знаете, проходит конференция «Нальчик», прошла конференция Ставрополь, будет завтра проводиться конференция.
Сегодня.
А сегодня, да, я уже сама с графика. Вот. Дальше у нас Волгоград будет проводиться конференция. Собственно говоря, мы знаем, как они проходят. Люди, к сожалению, пока вот говорят, а мы бы хотели. Что хотели? Непонятно. Четко сформулированные мысли, я уже не говорю, что четко сформулированные предложения, вот как коллеги здесь говорят, вот наша фраза, внесите ее, пожалуйста, их нет. Если сейчас, до этого периода, пока еще никаких, собственно говоря, решений не принималось по отклонению, не выносилось ни на комитет, есть предложения четкие, пожалуйста, ради Бога. Вы знаете, что всегда можете подать и Юрию Юрьевичу на аппарат омбудсмена.
Спасибо. Ну, может, там маленькая электрическая ремонт. Вот 3 часа сидели вот в России, да, ну, люди, которые как-то зубы съели на такси. Вот, казалось, простая вещь. А как назвать диспетчерские службы, вот эти, да, которые камень преднавения, да, что делать диспетчер? А как их назвать? Операторские, диспетчерские, службы по заказу, они, а мы не принимаем заказы, мы не передаем заказы, что делать? Информационные, вот у нас родилась идея, пока тоже вот мы ее сейчас обсуждаем, действительно, может быть, отдельно в законе прописать именно не операторские, диспетчерские службы, а службы, которые оказывают информационные услуги в процессе оказания услуги по перевозке легковом такси. Может быть, вот так назвать, еще помимо того, что есть диспетчерские, еще и вот эти. А там вытекает очень интересная мысль, что если они работают вне установленных законом правил, лишить их права рекламной деятельности. И это правильно сделать. То есть они имеют право рекламировать деятельность по заказу такси, по услуге такси и так далее, даже через гаджеты, через все, если они не будут соответствовать тем требованиям, которые, возможно, будут прописаны.
Юрий Юрьевич, извините, вот перебью. Сергей Васильевич, Юрий Юрьевич, уважаемый, я вас ценю как специалистов, я вас ценю как экспертов. Но вот здесь тоже перед вами сидят профессионалы. Я считаю, что вот сегодня нужно прийти хотя бы к чему-то четкому и прозрачному. Я вас прошу, вот каждый из них работает, он имеет своих диспетчеров. Он имеет свои автобусы, он имеет, вернее, прошу прощения, автомобили, да? Если сейчас пойти по тому пути,
куда вы углубились. Это получается, вот вы их, которые работают сегодня в правовом поле.
Да, вы не поняли, это в дополнение к термину диспетчерский, который мог быть. Это еще один вид деятельности на этом рынке. Это сегодня реально еще один вид деятельности.
Я хочу сказать, что с Олегом Игоревичем мы очень сильно спорили по этому поводу, очень сильно. То есть он проехал с регионом, этого знает Российский автотранспортный союз, президент страны Олег Игоревич, да, приезжал с регионом, общался с представителями профессионального сообщества, слушал мнения. То же самое, абсолютно разное. Было предложение взять, как это были, помните, приказ Минтранса номер 200?
20.
200? 200, да. То есть, который говорил, диспетчер, кто такой, размер диспетчерской, какого цвета стул, какого цвета стол. Вот если на сегодняшний день идти по такому пути, то он нас заведет в тупик. Абсолютно все.
Я как раз это в качестве примера привел, потому что совершенно разные могут взаимно исключающие вещи. Видите, на чем мы здесь столом вдвоем с вами, признанные специалисты, уже непонимание какое-то на этом этапе есть. Что говорит о том, когда поступает вот такая пачка. Поэтому давайте, депутаты работают.
Да.
Почему? Я так понимаю, почему депутаты обратились в Минтранс. К сожалению, практика сегодня законодательная такова, что авторские законы депутатов в чистом виде в 95% случаев не проходят. Потому что они не получают поддержку правительства. Вы знаете, что любой. Они не могут просто так взять и свой законопроект принять. То есть они в любом случае, они направляют в правительство, получают отзыв. Если они получают отрицательный отзыв у правительства, закон не проходит. Поэтому они сейчас, как бы вот обжившись на всех остальных, пытаются заранее, еще до официального там вынесения на второе, там третье чтение, получить в процессе доработки вот эти вот положительные отзывы органов власти. Поэтому, наверное,
нет, знают, что заключение уже было, что концептуально поддержан, но были указаны недоработки. То есть, что нужно было сделать. Сейчас в рамках вот этих вот предложений и Минтранса, и предложений, которые поступили от регионов, естественно, отправили все туда и сказали, министерство, скажите, что из этого вы бы приняли, прежде чем опять писать. Вот и все очень просто.
Коллеги, есть ли? Значит, почему? А еще я объясняю, почему этот вопрос не вошел в эту постановку. Потому что я считаю, что если мы вот этим путем пойдем через написание, потому что отрегулировать нормативными документами под законами деятельность такси, ну, мне кажется, не удастся. Да, уже у нас подзаконные акты есть, правила перевозки, пассажиры так далее. Нам нужен федеральный закон, который был единый для всех стран. Поэтому, коль скоро он уже в первом чтении принят, просить президента еще о чем-то в рамках этого закона, ну, как вот были предложения, давайте мы попросим Минтранс, чтобы он внес в этот закон что-то. Минтранс не может ничего внести, потому что законопроект закон не принят. Поэтому чисто по формальной процедуре написать новый законопроект тоже никто не может, поскольку этот законопроект в первом чтении принят, и по процедуре Государственной Думы никто не имеет права писать и направлять новые законы на эту же тему. Да? Поэтому получается такая. Либо депутаты, авторы этого закона договариваются с органами исполнительной власти, ну, и по сути с правительством, о том, что какая-то будет удовлетворимая редакция там, этого текста, либо не будет ничего. Поэтому давайте вот сегодня не будем президента озадачивать теми проблемами, которые решаются так без его участия. Поэтому я эту проблему, несмотря на то, что множество проблем, я не включил, чтобы вот, поскольку процесс может без участия президента быть решен. Если вы согласны с этим, давайте вот в таком направлении двигаться. Пожалуйста.
Добрый вечер, коллеги. Бекетов Олег Иванович, некоммерческое партнерство, объединение автомобильных перевозчиков Тульской области. А Елена Владимировна, Юрий Юрьевич, спасибо за разъяснение нового законодательства, законопроекта. Я не для этого сюда приехал, мои коллеги тоже. Не дискуссировать. Собственно, мы находимся в кулуарах защиты прав предпринимателей, поэтому вопрос я, собственно говоря, и приехал говорить, и мои коллеги тоже. Кризис. Кто в 90-е не бомбил? У кого есть машина, тот потенциальный бомбил, правильно? Но в 90-е годы была разрушена структура государственного технопарка, и она только начала строиться в 90-е годы. В 2005 году отменили лицензирование, но тем не менее по нарастающей шло предпринимательство. Оно становилось, оно само себя поддерживало. Но появились, во-первых, новые технологии, сейчас видоизменилось, вид заказа такси. Вот. И плюс настал очередной виток кризиса. Масса кредитомобилей в виде пушечного мяса сейчас будет выброшена на рынок. По сути дела, такси сейчас приравнялось к IT-технологиям. Это единственный вид деятельности, который дешевеет с каждым днем, несмотря на то, что начинают подниматься расценки на все абсолютно. Вот сегодня называлась стоимость километра для автобусов, да, себестоимость 15 рублей. Такси, вот сидит мой коллега из Твери, он не даст соврать, 10 рублей километр возят диспетчерские службы сетевые. И масса желающих работать по этим расценкам. Такси, если раньше не было, к примеру, в населенных пунктах общественного транспорта, оно успешно его заменяло. Сейчас там, где есть автобусы, там, где есть железнодорожный транспорт, такси с успехом его вытесняет оттуда. Вы, наверное, видели, уже на остановках стоят легковые машины, берут.
Маршрутный такси.
Абсолютно верно. Вот я сегодня ехал на автобусе из Тулы в Москву, значит, стоят 5 автобусов, которые везут рейсовые автобусы, и примерно столько же из сетевых компаний легковых машин, полностью битком забитые пассажирами. Дешевле уже стало ездить на легковых машинах. Но, ребят, безопасность. Вот мы защищаем предпринимателей. Да? Во-первых, кто может себе позволить возить за такие деньги? Вот от депутата прозвучало на днях пожелание: снижайте свои расходы, оптимизируйте все дело. Вот в наше некоммерческое партнерство входит предприятие полного цикла. То есть это и мойки, это и медики, медицинские лицензированные кабинеты, это и цеха по обслуживанию автомобилей. Тогда на чем, ребята, экономят? Да, мы уже покупаем запчасти с разборки. Это не есть хорошо, но тем не менее они хотя бы нормально. Что-то выбросить из этого цикла, соответственно, это будет ущерб безопасности. Следующий момент – фонд оплаты труда. Мы посчитали дотошно, если все скрупулезно абсолютно платить, с рубля 61 копейку отдаешь государству. Мы и нашли выход. Спасибо комитету по поддержке предпринимательства Тульскому. Мы заключили с ними договор и сделали проект по оформлению индивидуальных предпринимателей. То есть нами с помощью комитета по поддержке предпринимательства более 150 человек из физиков было переведено в индивидуальные предприниматели. Естественно, им оказывается бухгалтерская поддержка, информационная поддержка и так далее и тому подобное. То есть мы боремся за то, чтобы все было нормально. Страховые компании, я тезисно буду, хорошо, не развиваю. Страховые компании категорически отказываются страховать таксистов. Несмотря на то, что коэффициент 1,8. Вот. Аргументируют они это тем, что деятельность такси для них убыточна. Разбиваются все это как волны о камень на определенных цифрах. Вот, к примеру, в одной из наших компаний в некоммерческом партнерстве, по каске, когда берут они в лизинг, каска обязательно, да? За прошлый год было выплачено, отдано за каску 5,5 миллиона рублей. Страховые выплаты составили 2,1 миллиона рублей.
Я маленькую ремарку сразу сделаю. Помните, Данил Кузин выступает с высокой трибуны на нашем международном форуме в Ялте. Он назвал одну цифру – аварийность на такси за прошлый год. Да? Он сказал 0,8%, да, по отношению ко всем остальным, да, остальным 30 тысячам погибших на уличной дороге, 27 тысяч погибших на 0,8%, при том, что там не одна сотня тысяч такси есть. И это вызвало вопрос в Чикаго, откуда берется коэффициент 3 там, или даже 1,8, о котором вы говорите.
Не коэффициент, а суммы страхования.
Ну, все, коэффициент. То есть, если вы страхуете машину как личный владелец, вы платите столько. Если вы страхуете машину как для использования такси, вы платите там в 2-3 раза больше. Да?
Абсолютно верно.
И как, ведь откуда эти коэффициенты могут появляться, если аварийность 0,8%?
Да, и вот под разными предлогами, особо ОСАГО, КАСКО, это я просто по цифрам привел специально, а ОСАГО под разными предлогами отказывают, либо нет полисов с отметкой, да, либо отсутствует специалист, либо начинают навязывать дополнительные услуги, либо ждите...
Муниципалитетного клеща.
Да, да, абсолютно верно. В итоге люди не по своей воле, они становятся правонарушителями. Они оформляют обычно страховку, как физики, и катаются. В итоге получается эффект бумеранга. Страховые компании терпят убытки. Все равно ведь машина эксплуатируется в режиме такси. Доказать потом, что он был в такси, довольно проблематично. Они выплаты делают, но они могли бы 1,8 получить, а получают 1. Вот. Но это так, для примера. Следующий момент закона. Как Карамзин сказал, да, тяжесть российских законов,
строгость
российских законов, да, и так далее. Так вот, нет людей, которые занимались бы соблюдением и контролированием законодательства в регионах. Первый момент – это малое количество специалистов, которые занимаются именно такси, при уполномоченных органах либо один, либо вообще никого. Ну, Москву я не беру в расчет, потому что тут определенная. Вот. И большая ротация кадров. У нас в Тульской области за последние 3 года сменилось 3 министра транспорта и 4 директора департамента транспорта. То есть каждый раз, начав определенный конструктивный диалог, какое-то движение, мы сваливаемся обратно на начальный этап и начинаем с АЗОВ все объяснять, что, как и для чего это нужно. Вот, соответственно, если проверки и проводятся, они в основном касаются легальных предпринимателей, которые, не прячась, ставят атрибутику и попадают под эти проверки. Все остальное не видно ни ГИБДД, ни Минтранс, потому что в лучшем случае они поставят атрибутику, которая не подпадает под законодательство. Это белый плафон, черный плафон, любого другого цвета, лишь бы не оранжевого. И суды дают отказные, собственно говоря, материалы. Я могу во все лобовое стекло написать такси, и мне за это ничего не будет. То есть, вот, кстати, в законодательстве хорошо бы предусмотреть предложение, попытку предложения своих услуг с помощью вот таких вот каких-то средств. Ну, то есть атрибутику рассмотреть.
Ты не зря говорил о запрете рекламы. Да, то есть если ты не попадаешь на какие-то требования, то рекламируешь...
Ну, это мы относительно диспетчерских
говорим. Можно, да? Можно это распространить, да. И на
нелегально. Да. Вот. Да, следующий момент – это межведомственное взаимодействие. На данный момент полномочия разных структур, они разрознены. Одни могут одно применять, другие – другое, а какого-то централизованного органа нет. Поэтому из предыдущих своих высказываний и вот этого я прошу как-то, наверное, проводить политику о том, что необходимо создавать отделы по работе с такси, у которых будет полномочия. Ну, не знаю, может быть, по типу МАДИ, может быть, еще что-то.
Я могу на этот вопрос ответить, и вам скажу, что мое выступление, опять-таки, явно, да, вот одно из предложений поправок в закон было то, что расширить список должностных лиц, кто имеет право составлять протокол административного правонарушения по статье 14.1.
Ну, тут должны быть узконаправленные
специалисты. Но это было так, на момент принятия, с генералом Кузьмином было так, как я говорил, что только сотрудники ГИБДД имеют право это делать. Но им было объяснено, да, что для того, чтобы доказать нелегальность перевозки, нужно машину в потоке остановить. Но остановить ее может только сотрудник ГИБДД. Даже не милиционер, там, не сотрудник транспорта, если никто это сделать не может. Поэтому из этих соображений в КОАП была внесена поправка, что кто имеет право. Только должностное лицо, сотрудника ГИБДД. Сегодня, видимо, да, нашло, уже пришло время, что можно расширить этот список должностные лица, органов исполнительной власти в сфере транспорта, субъектов Российской Федерации, может быть, даже мы говорим о муниципальных образованиях, как это может сложить. Вот это сделать. Но здесь одна оказывается, о которой говорился Евгений Ильич. Да? Это палка двух конца. Мы можем дойти до такой ситуации, что мы спустим эти полномочия на уровень самый низкий, и там начнется то же самое, что начинается все с автобусами. То есть каждый вот этот вот облеченный правом закона должностное лицо начнет арестовывать ваши машины. Просто из нелюбви. Вот мне не нравится твой цвет, мне не нравится цвет глаз, я буду арестовывать твои автобусы. Понимаете, да, что за всем этим скрывается и такая возможность. То есть одно дело, когда сотрудник ГИБДД, который тоже пока еще не вертикально интегрирован, другое дело, когда это будет чиновник муниципалитета, который завязан на какие-то другие идеи.
Я, собственно говоря, не к президенту обращаюсь, а к уполномоченным, к УФАСу. Кстати, УФАС нам очень Тульский помог. В каком отношении вот, по поводу рекламы визуальной сетевых компаний? Весь общественный транспорт у нас был расписан за каждый такси, номера телефонов. Хотя, по сути дела, потребитель, вызывая по этому номеру такси, как рекламируется, он получает просто обычного физика. Вот 13 февраля, когда была забастовка, да, таксистов, мы провели силами своего некоммерческого партнерства, ну, нельзя их назвать контрольной закупкой, мы оформляли заказы в такси «Максим». Сделали мы более 100 заказов. Для себя сразу определились, если подъезжает автомобиль, хотя бы с разрешением, хотя бы, мы отдаем ему отказ от заказа. Из более 100 вызванных автомобилей не подъехал ни один автомобиль с разрешением. Причем два из них были обклеены рекламой «Закажи такси», а разрешения не было. Я больше чем уверен, у них просто на руках договор на перевозку рекламы. Вот и все.
Ну вот я еду у нас в московском метро, и почему-то буквально последнюю неделю все вагоны метро заклеены рекламой Яндекс.Такси. В чем пишут? 15 тысяч лицензированных таксистов. У нас разрешение, по-моему, индивидуальный предприниматель, но на 14 тысяч. Там 15 тысяч таксистов с лицензией, там, лицензированных таксистов. И случайно почему-то только Яндекс.Такси, только в московском метро, и 15 тысяч явно цифра, ну, как минимум, за 2-3 завышены.
Прошу прощения, Олег Иванович, но это тоже не просто, мне просто пора сейчас уходить. Я хотела бы сказать вот буквально пару слов. Ну, первое, что, во всяком случае, те проблемы, которые вы озвучиваете, они действительно на самом деле есть, и о том говорим.
Таксопарки разваливаются.
Олег Иванович, знаю. Я говорю, проблемы есть, рана есть, и она уже гноится. Это действительно так. Значит, я просто тезисно. Второе, когда вы говорили о стоимости проезда в Твери, да, то есть вы говорили о тарифах. Вопрос о тарифах, он тоже звучит давно, долго и на уровне министерства. И все задают вопросы. Что вы подразумеваете под тарифом? Экономически обоснованный тариф, максимальный, то бишь предельный тариф или нижний предел? Нет, Олег Иванович, я просто говорю, вы на, в общем-то, про сообщество, да, и я то же самое говорю, что сегодня вопрос по тарифам – это очень и очень сложная тема. Вы говорите, демпингуют, да, а пассажирам это получается радость. И, собственно говоря, я на...
Они с удовольствием бесплатно бы ездили, там еще очередь стоит.
Олег Иванович, поверьте, жалко, что вас не было в Ялте, да, в Ялте именно по этому поводу были очень грозные разговоры, когда люди жаловались точно так же, что
я
нам
смотрел.
Нечем заправляться, а пассажиры говорили, а нам-то здорово. И в конечном итоге пришли к чему? Ну, к сожалению, это рыночный регулятор. На сегодняшний день, Олег Иванович, я думаю, что это не решится вот одним днем, и как вы сейчас сказали. Дальше, что говорить о проверках, да, контрольно-надзорной деятельности, полностью согласна. Обмазолен язык, у кого в министерстве один человек, у кого три человека, ГИБДД, в общем, только когда нужно по палочной системе, кого проверяют, только тем, у кого есть разрешение, у них штрафы больше, меньше. Здесь Евгений Владимирович просто вот с языка сорвал, я молчала, когда про железную дорогу говорили, хотя тема для меня очень больная, и я уже на протяжении там 10 лет говорю. Если говорить о регулировании, да, ну, тут прозвучало саморегулирование, да, то я говорила, что, ну, понимаете, здесь транспортники должны причем к плечу выступать. И нельзя здесь взять и раздробить авиационные, железнодорожные там и так далее. А вот если решать, то вот, просто говорю, почему взорвали звук? Не саморегулирование, а сорегулирование. Потому что это все-таки транспорт, потому что это источник повышенной опасности. А давать чисто на саморегулирование, это, ну, опасно для граждан. А вот сорегулирование и так далее, Олег Иванович, заработают те механизмы, которые вы у себя применяли в Туле, когда вы выезжали, вы проверяли, вы профилактировали. И вот здесь УФАС, спасибо, простите, большой УФАС, он действительно компетентен и может помочь. И вот тогда заработает система, заработает структура. Потому что сегодня мы можем прописать с вами, знаете, не первый год работаете, в законе все что угодно. Абсолютно все. И субъект прописать его право, ему обязанность и ответственность.
Я пользуюсь своим правом, мы уже нас выгребаем.
Батька Беларуси решил эту проблему.
Да. Да, но он ее решил.
Я общался, кстати, с экономистом. Да. Я, Юрий Юрьевич, я перебью, я просто к чему все это подводил. Кратко. Вот формулировку, собственно говоря, вы ищете диспетчерской службы, приложения и так далее.
Я понял.
Юрий Юрьевич, их нужно приравнивать непосредственно к фрактовщикам, потому что мы...
Это вытекает из устава. Устав, тот, кто принял заказ к исполнению, сообщил номер заказа, то принимает на себя функцию, которая написана в уставе.
Абсолютно верно. Но везде-то и в судах почему-то информационными службами.
Потому что они говорят, мы не приняли заказ. Они всячески уходят от того, что мы не принимаем заказ, вот. Не передаем заказ. Мы оказываем информационные услуги пассажиру, не найти водителя, не водителю, не найти пассажира. И никакой суд это не может перебить, потому что мы не приняли заказ, мы ему сообщили.
То, что Елена Владимировна правильно сказала, саморегулирование, да, происходит. Но опять, и сам законопроект в основной своей массе, и то, что мы делаем, это направлено на что? На пехоту. Давайте посмотрим, дорогие господа, а сколько пехоты у нас по России? Если пассажиропоток, ну, конечно, меньше, чем в автобусах, то привлеченных водителей, извините, в разы более, чем водителей автобусов, ну, и так далее.
До миллиона еще не дошло количество таксистов, не дошло.
Каких, легальных или нелегальных?
Ну, я не знаю цифру, которую у нас, по-моему, озвучили.
Я вам скажу, более 3 миллионов уже.
Может быть. Но более того, на просто 17 миллиардов пассажиров.
Просто помните фильм ДМБ «Суслика видишь?» Нет, да, а он есть. Вот, то есть,
давайте решим, нам вот так подождать. И вы знаете, мое участие всегда, да, в части такси, и по 69-му закону, по новому закону проекта, и мою позицию, и просто мою личную позицию как эксперта, да, мою позицию как
И еще маленький вопросик, личная просьба. Я не знаю, вот из тех 17 субъектов, которые здесь подали свои предложения, именно 10 по такси подали, это говорит о том, что это действительно насущная проблема. Вот предложение, пункт 12.3 ПДД. Он выбит из-под ног у ГИБДД после разъяснений Верховного суда.
12.3 это по фонарям.
Не имеющего при себе исключить из этой статьи. То есть Верховный суд дал разъяснение. То есть если я имею разрешение и забыл его дома, я на эту статью попадаю. Если я его вообще не получал и являлся физиком, мне ничего за это не будет.
Согласен. Вот. Но понимаете, да, что сейчас любые изменения в закон принимаются федеральным законом.
Но это КОАП уже.
КОАП это федеральный закон. Нам уже кодифицирует закон. Да? Поэтому любые, хоть вы одну запятую поменяете, нельзя просто договориться с депутатом, ребята, вы нам поменяете, и все будет хорошо. Любые изменения в закон принимаются федеральным законом, даже если он будет состоять из одной точки.
Я согласен.
Поэтому принятие федерального закона, состоящего из одной точки, это та же самая процедура, что принятие федерального закона на 72 страницах.
Ну, у вас ГИБДД будет уже.
Да, нет, поэтому, вот если мы эту тему можем в одну сторону законопроекта, на второе чтение вот этого фразу прописать, да, согласен. Вот когда я многим говорю, что вот именно в законотворческой деятельности вот это казнить нельзя помиловать, действует в 120% случаев перенос святой, может на 100 градусов перевернуть правоприменительную практику, мне мало кто верит, говорит, это так. Вот вы конкретно этот пример говорите, не имеет или не имеет при себе, да, вот это маленький нюанс, да. А сколько он головной боли либо снимает, либо сами. Все, коллеги, давайте мы доказать, что проблему такси мы снимаем принятием и совместной работы и в рабочих группах и на различных площадках, это принято в первом законопроект. Коллеги, еще два, вот немножко терпения, еще один вопрос остался. К сожалению, вопрос, на который я вот не нахожу ответа. Это наше традиционное взаимоотношение между перевозчиками и строителями и владельцами автодорог. Прекрасно знаете, о чем я говорю, да? То есть это компенсационные сборы с перевозчиков за восстановление, за прочую дорогу и так далее, и так далее. То есть выясняется, что у нас оказывается не дороги для автомобилей, а автомобили у нас для дорог, да, делаются. Непонятно, как строятся дороги, что оказывается, автомобили их разрушают, причем разрушают и тяжеловесы, разрушают и легковые, судя по тому, как же на МКАДе почему-то колейность возникает в левом ряду, по которому грузовики не ездят, но почему-то. почему-то Калинин здесь играет на глубине 50 метров, и что это говорить о грузовиках, которые ездят в правой полосе, и там никакой Калинин нет. Вопрос сложный, вопрос он десятилетиями, мы присоединились, мы сколько лет уже, да, боремся с этим. С этим все-таки, что же нам с этим делать? Вы знаете, известное 504-е постановление, по которому каждый грузовик должен, свыше 12 тонн, должен платить 3,5 рубля за пройденный километр по федеральному трассу, не зависит от того, нет он с грузом или нет он без груза. То есть, грузовик, вышедший уже, выехавший с завода, уже должен это платить. Более того, создается, якобы создается какая-то глобальная система, опять-таки с использованием ГЛОНАСС GPS. То есть это, я считаю, что это четвертый ГЛОНАСС, который должен стоять на некоторых транспортных системах. То есть просто ГЛОНАСС, ГЛОНАСС в тахографе, эроГЛОНАСС и ГЛОНАСС в системе контроля, значит, проезда по федеральным дорогам. Более того, вот ко мне недавно журналист обратился, может, кто-то читал в интервью газете «Известия», Испрем Баркович дает поручение министру транспорта Соколову проработать возможность расширения этого постановления проезда не только на федеральные дороги, но и на дороги все остальные, региональные, местные, муниципальные. Более того, значит, просмотреть возможность применения не к 12-тонникам, а к любому транспортному средству свыше 3,5 тонн максимальной снаряженной массы. Что такое 3,5? Это портовая газель. То есть фактически есть попытка введения нового налога на пользование дорог уже практически со всех грузовых транспортных средств. Это как бы одна тема, которая звучит в обращениях, да, это предельные нагрузки на ось. И получается, вот мы с Андреевичем вообще-то нельзя, но за деньги можно. То есть купил разрешение, можно, да, так-то ты разрушаешь, но за деньги ты не разрушаешь. Куда идут эти деньги, никто не знает, с учетом того, что вот недавно, буквально позавчера я был на слушании Государственной Думы, когда депутаты предложили очень интересную, эффективную, на мой взгляд, вещь, что, опять-таки, вернувшись к 44-му федеральному закону, установить гарантийный срок службы на любые автодороги, которые строятся за бюджетные деньги. Хотя бы 5 лет. Вы знаете, какой вой подняли авто или самые дорожные строители? Да как так? Да как же это мы можем? А вы нам обеспечите, что не будет перегруза на этих дорогах. Вот по нашим данным, 90% всех грузовиков едет с перегрузкой на ось, и поэтому как же так мы можем содержать в течение 5 лет эту дорогу, когда там вот такой нехороший перевозчик, у которого там лишние 10 килограмм на ось есть. Особенно те, которые грузят арбузы, конечно, там посчитать, сколько арбузов. Но самое смешное, что там выставили товарищи общественники из Новосибирска, которые говорят, мы бы провели обследование, проверили, что вы строите 7 километров федеральной трассы, вы губите 70 километров региональных и муниципальных дорог, потому что ваши карьерные грузовики 40-тонные ездят по этим дорогам с перегрузом, ваши тонары, там сколько они, 30-тонные, да, ездят по этим дорогам и так далее. Поэтому вечная проблема, я не знаю, как ее решить, но тем не менее, в обращениях она у нас есть. Да, это и связано, что отменить вот эту нагрузку на ось, отменить вот эту плату. Более того, последнее постановление правительства 12-е, которое вышло, которое вот, по одним расчетам в 34 раза этот вопрос к ФАСу, в 34 раза
37,
да, в 37 раз повышается стоимость получения разрешения для перевозки тяжеловесного груза. Вот ко мне есть обращение из 32 перевозчиков из Санкт-Петербурга и области, и причем специализированных перевозчиков есть БАЛТ, ТЯЖ, Спецтранс. Это компания, у которой специализированные много, там, 12-осные тележки, специализированные тягачи, которые заплатили сумасшедшие деньги для того, чтобы именно перевозить вот эти вот неделимые крупногабариты, тяжеловесные группы. Ну, такие, как, например, турбины, да, лопатки турбин, какие-то газогенераторы, парогенераторы. Вот они пример посчитали. Значит, транспортная работа перевести такой груз из Санкт-Петербурга в Москву стоит 50-60 тысяч рублей. Стоимость разрешения на перевозку этого груза по новой формуле стала 299 тысяч. Раньше он стоил 10 тысяч. То есть 50 тысяч перевозка, 10 тысяч разрешения. Теперь 50 тысяч перевозка так осталось, 299 тысяч стоит разрешение на то, чтобы этот груз перевезти.
При нагрузках на ось, не превышающих 11 тонн.
Это еще не весенний период. Весенний период еще коэффициентом 5. То есть мы 300 тысяч умножаем на 5. Получаем 1,5 миллиона. Для того, чтобы перевести 1
миллион. Если можно, то обратитесь на Юрий Владимирович, Владимировича. Здесь вы хотели бы вас попросить. Я вот помните, когда значит, просто даже не законом, а приказом Росавтодора, да, вот, занимались эти деньги за проезд, значит, при расходе, да? Вы повлияли, отменили это. Так вот, взамен этого теперь, вот тут они прям шквалом озвучили. И в данном случае, вот владелец дорог федеральных, да, ну, будем считать, Росавтодор. Значит, ну, на сегодняшний день, даже вот, там с инициативами выходит, но это прямующий уверен, интересно, ну вот неважно, там таксистов, там берез, ну просто транспортная мощность. Идет сумасшедшее удорожание перевозки. В конце концов, да это все платит население, не обоснованно. Не обоснованное ничем, причем, понимаете, да? Значит, вот сейчас мы вернулись к норму, где-то по нагрузке на ось 76-го года. Вот весь мир ушел вперед. Сейчас разрешенная, значит, общая масса, значит, там, Скандинавии 50-60 тонн, а мы вернулись сейчас по нагрузке на УЗ к 76-му году. И с того времени откуда начинали? 6 тонн вернулись. Ну это дикость просто, это не знаю, действительно, вот, как объяснить, вот у нас когда спрашивают, особенно те, кто раньше работал, так, старше они работали, Александр говорит, да на что, по кругу все это?
Ну почему это кризис? То есть 34 раза возрастает стоимость даже не перевозки,
даже разрастается.
Это вот по расчету, понимаете? Поэтому я вам пока не включил в тему, но если эта тема актуальна, буду тогда обращаться и ходатайствовать перед Борисом Ильичем Титовым для того, чтобы ну, не 5 вопросов нам дали на новый транспорт, а дали там 7, 8 и так далее, потому что вопрос очень актуальный, наверное, вот то, что мы рассказали.
Этот вопрос надо включить. Вот этот вопрос.
Да это даже проблема уже не транспортников. А потом удивляемся, что это наши товары дороже? Как же импортозамещение было?
У нас и так самая высокая транспортная составляющая, цене любого товара до 35% доходит сегодня. Вот такими мерами в кризис, я еще говорю, в кризис, ладно, мы еще тучные года были, но кризис сейчас, и мы увеличиваем и это удивляемся. А что это у нас вообще?
А стоимость дорог возведения в разы дороже, чем в Европе и в Соединенных Штатах.
Конечно, согласен, там у нас всегда, если мы будем брать международную практику, они там давно уже автопоездами возят, да, и причем это, конечно, эффективно и для предпринимательства и так далее, там и по заработной плате водить, перетянем грузы чуть ли не в два раза больше, да, там есть вопрос разрешения движения данных автопоездов на на дороге, вот, по дорогам, да, и вот эти вот моменты, когда поворот и так далее, оно есть. Поэтому, в принципе, если такая проблематика существует, и направляйте соответствующее обращение в ФАС России, рассмотрят свои компетенции. Юрий Ильич, я еще хотел бы вот занять на 2-3 минуты ваше внимание. Федеральная антимонопольная служба. Коллеги, извините, пожалуйста, можно? Значит, Федеральная антимонопольная служба в рамках подготовки к данному мероприятию, она формулировалась как 5 системных проблем отрасли, провела некий анализ тех системных вопросов обращений предпринимательства в службу по, соответственно, транспортной тематике. Конечно, выделили, вот я просто их обозначил, да, для того, чтобы вы их услышали, при необходимости подняли, да, если будет необходимость, мы можем дать также свою редакцию в рамках соответствующих поручений для протокольных решений. Соответственно, это и вопрос, который были озвучены, это и та ситуация, которая творится с конкурсами во всех субъектах Российской Федерации. Конечно, необходимость создания коммерческой инфраструктуры рынка на транспорте, как механизма сорегулирования отрасли, которая будет эффективна как для предпринимательства, будет крайне эффективна для предпринимательства. Также обозначена проблематики, связанные с текущим отцепочным ремонтом на железной дороге, необходимость внесения изменений в закон о естественных монополиях в части включения текущего отцепочного ремонта в сферу деятельности услуг естественных монополий с обязательным регламентацией работ и услуг текущего отцепочного ремонта, что происходит, да, сейчас.
То есть проще купить новое не проще, а
нет, отсутствует ремонт там деталей, соответственно, вагонов, их просто меняют на новую.
Нет, просто у нас есть обращение в Новосибирской области, они отремонтировали 104 багажно-товарных вагона на каком-то заводе. И им сказали, нет, ребята, мы это признать не можем, потому что этот завод не имеет сертификации по установлению вагонов.
Ну, такая история тоже есть, да. Вот, соответственно, также там можно рассмотреть участковый вид ремонта. Конечно, проблематика большая складывается на стыке вода и море, вода-море и ЖД. Там соответственно, неисполнение вот разными, почему, опять же, коммерческая инфраструктура рынка может здесь сыграть соответствующую роль, и необходимо заключение узловых соглашений, которые бы регламентировали ответственность каждой стороны, потому что в пике случается каждый раз коллапс на спорт. Каждый раз. И, в принципе, данное связано с тем, что отсутствует вот ответственность между перевозчиками, да, различными видами транспорта. Она может быть установлена в рамках узловых соглашений.
Перевозки, это называется перевозки, перевозки международного сообщения. Раньше это четко зарегламентировалось. Сегодня нет.
Сейчас в разработке в Минтрансе находится проект, законопроект по комбинированным спешным
проектам.
Не-не-не, тут как бы вот сейчас вот внесение изменений, сам участвовал в нем. Как бы...
Евгений, просто понимаете, маленькая совесть того, что мы сделали. У нас доклад президенту по итогам работы аппарата. Вот Мислав Дмитриевич не даст соврать. Я месяц назад начал спрашивать, какие есть проблемы в других видах транспорта, кроме автомобильного. Сколько я спрашивал? Вот одну проблему в железнодорожном транспорте нашел. Прям с усилием спрашиваю. Это вот я участвую в подготовке транспортного раздела, как он же год, доклад президента. Какие есть проблемы, которые вы хотели бы включить? Вот получили ответ. Ни от реки, ни от моря, ни от авиации, ни от кого. Значит, а я никаких проблем. Более того, даже обращения по парадному смену не было. Я не могу включить в доклад президенту вопрос, который не прозвучал. Вот здесь сегодня здесь собрались все, кто так или иначе направлял эти. Вот здесь заявители собрались, да, вот я официально позвал заявителей первичных обращений. Сидят вот Тверь сидит, Московская область, Вологда и так далее. Вот. Не было обращения. Поэтому мы знаем очень много проблем в транспортной области. Но мы по формальным причинам не можем этот доклад включить, поскольку они не проходили через аппарат. Да, вот может быть на какой-то будет госсовет, посвященный транспорту. Там уже сколько лет нам обещают такой госсовет провести, да? Наверное, там можно это поднять, еще где-то это можно поднять. Но нет обращений, значит, там все хорошо. Ну так вот, формально. Да, вот вам меня как измена, не понимаешь, что я знаю эти проблемы, но не было обращений. Более того, я с ножом в горло приставал, говорю, вы ты союз транспортников, вы союз союза, вы объединяете всех. Да, я направил нашу вот эту форму, с которой простыня получилась. Не запомнил. Так вот, да?
Ну кто-то, да, вот
туда. Ну вот, поэтому участвовать. Да, поэтому
вот так, значит, вот это мое, вот на этой площадке, вот,
коллеги, спасибо огромное, что вы нашли время в сегодняшний предпраздничный день, вот мы почти 3 часа поработали. Я думаю, что вы не можете сказать, что вот эти 3 часа вычеркнуты из вашей жизни. Наверное, мы плодотворно поработали. Поверьте, значит, все, во-первых, у нас стенограмма ведется, да, я покажу, что это стенограмма. Все, что мы сегодня поговорили, ляжет в доклад президента. Он потом издается отдельной книгой. У нас еще такая практика, когда мы уже полностью практически сформируем все. Здесь, вот в этом зале собираются уже омбудсмен и фаилы, кому мы даем поручение. С тем, что, ребята, вот мы завтра, президент вам такие поручения даст. Начинаем уже оттачивать формулировки поручений президента правительству или от правительства министерства. Да? Поэтому вся эта работа открыта совершенно. Поезд еще не ушел, все еще можно вдогонку послать. Я, если надо, кому-то свои визитки дам, ну, многие профессиональные контакты знают. Поэтому еще раз огромное спасибо. Женщины, девушек, которые у нас сегодня присутствуют, здесь поздравляю с наступающим праздником. Вам вдвойне спасибо, потому что вы в свой предпраздничный день здесь потратили столько времени. Но я думаю, что не зря. Огромное спасибо. Всего доброго.
Спасибо.